Тебя нас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема сегодняшней программы – между Россией и Украиной вновь обострился газовый вопрос. Экстремист террористической организации «Подлинная ИРА» обвиняется в убийстве британских военнослужащих в Ольстере. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема» и все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». На уходящей неделе в Брюсселе руководство Украины договорилось с Евросоюзом о модернизации украинской газотранспортной системы. Эта договоренность стала причиной обострения отношений России и ЕС, а также Киева и Москвы. Возможно ли очередная украинско-российская газовая война? Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
При условии реализации Брюссельской декларации между Украиной и Евросоюзом будет поставлен крест на планах России получить в собственность украинскую газотранспортную систему. Кроме того, Москва вынуждена будет рассматривать Украину как полноправного участника транзита, а европейские потребители смогут приобретать российский газ не на западной, а на восточной границе Украины. Требуя внести коррективы в положение декларации с ЕС и включить Россию в процесс модернизации транзитной трубы, Кремль пригрозил Киеву пересмотром январских газовых контрактов. Такая позиция российских властей вызывает удивление, говорит уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.
Отделение функций транзитера газа – это требование, которое Украина выполняет в соответствии с меморандумом. Это так называемая 55-я директива Европейского Союза. Этот процесс в Европе идет. Что теперь «Газпром» должен пересматривать контракты многолетние, подписанные с словаками или с чехами? Нет, об этом вопрос не стоит. То есть, почему-то российская сторона в данном случае двойные стандарты использует.
Договоренности в Брюсселе относительно реконструкции газотранспортной системы стали поводом для переноса Москвой на неопределенный срок заседания экономического комитета Украинско-российской комиссии по сотрудничеству. Оно должно было состояться 8 апреля в российской столице при участии руководителей правительств двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Слово политологу Виктору Небоженко.
Я не думаю, что проблема Тимошенко главная сейчас для Кремля. Он, может быть, взял этот тайм-аут не для того, чтобы наказать Тимошенко, который, конечно же, нуждается в понимании ее позиции. А, скорее всего, тут Украина сделать ничего не может. Европа сделала выбор. Она берет на себя ГТС, и в этой ситуации невозможна вторая газовая или там третья газовая война. Вот это слишком шокировало Кремль. Поэтому он взял такую паузу, и он взял паузу не только по отношению к Тимошенко, но и по отношению к Европе. Происходит процесс, который сам Кремль, мне кажется, не захочет продлевать. Речь идет об украинизации российско-европейских отношений. Переход украинских газотранспортных систем под контроль «Газпрома» теперь уже невозможен никогда.
На критику России Юлия Тимошенко, поставившая свою подпись под Брюссельской декларацией, отреагировала так.
Можливо, России и не сподобалось, что Шахтар выиграл у ЦСКА.
Возможно, России и не понравилось, что Шахтер выиграл у ЦСКА. Это же не измена национальных интересов России. Это просто победа.
Просто є перемога.
Украина не против участия России в модернизации ГТС, но вкладывать деньги в ремонт системы украинских трубопроводов, по словам премьера, она должна на таких же прозрачных условиях, как и западные партнеры. Из-за очередного охлаждения украинско-российских отношений Москва, очевидно, откажет Киеву в кредите в 5 миллиардов долларов. Впрочем, Виктор Небоженко считает, что эта тема еще не закрыта.
В мае месяце вопрос о московском кредите будет опять актуализирован. Какие-то деньги сюда придут. Я думаю, что вопрос идет об условиях. Либо это криминализация кредита, когда кремлевские чиновники поставят вопрос о больших откатах. Либо это будет вопрос о политических каких-то договоренностях с правительством Тимошенко. И тогда эти деньги придут. Может, не 5 миллиардов, может быть, и 2,5 миллиарда.
Категорически против получения кредита от России выступает президент Виктор Ющенко. Он убежден, что эта финансовая помощь поставит Украину еще в большую зависимость от своего северо-восточного соседа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Северной Ирландии арестован известный экстремист, член террористической организации «Подлинная Ира» Колин Даффи. Он обвиняется в убийстве двух британских военнослужащих. Это первое убийство военнослужащих в Ольстере за последние 12 лет. С подробностями Наталья Голицына.
Колин Даффи обвиняется в убийстве саперов Марка Квинси и Патрика Аземкара, которые были застрелены 7 марта у ворот военной базы в североирландском графстве Антрим. При этом были ранены еще 4 человека. Ответственность за убийство солдат взяла на себя террористическая организация «Подлинная Ира», которая откололась от Ирландской республиканской армии после того, как Ира прекратила вооруженную борьбу в Ольстере. Группировка «Подлинная Ира» продолжает бороться с оружием в руках за воссоединение Ольстера с Ирландской республикой. Спустя неделю по подозрению в убийстве был арестован один из лидеров «Подлинной Ира», известный североирландский экстремист, 41-летний Колин Даффи. Однако он был вскоре освобожден, так как полиции не удалось предъявить ему обвинение в положенный по закону срок. Буквально через несколько дней он был вновь арестован на основании новых улик. В распоряжении полиции оказались результаты теста на ДНК, взятого с резиновых перчаток, обнаруженных в брошенном убийцами автомобиле. Он совпал с ДНК Колина Даффи. На предварительном судебном заседании в североирландском городе Ларн Колину Даффи были предъявлены обвинения в убийстве, в 5 попытках убийства и в незаконном хранении оружия. На этих судебных слушаниях были приняты беспрецедентные меры безопасности. Даффи был прикован наручниками к полицейскому и находился в окружении вооруженного конвоя. Во время судебного заседания он хранил молчание, заявив лишь о своей невиновности. Суд постановил оставить его под стражей до 21 апреля, когда в магистратском суде Антрима начнутся слушания дела по существу. Колин Даффи известен в Северной Ирландии как один из самых непримиримых противников мирного процесса и национального примирения. Он участвует в террористическом и республиканском подполье более 15 лет. В свое время Даффи руководил одним из крупных подразделений ИРА, а в 1997 году его уже арестовывали по подозрению в убийстве полицейских. Тогда он был освобожден за недостаточностью улик. Сейчас полиция надеется доказать его вину и отправить знаменитого экстремиста на долгий срок в тюрьму. Представитель полиции заявил, что в распоряжении следствия имеются не только результаты теста на ДНК, но и кадры камер наружного наблюдения, а также показания свидетеля, запомнившего автомобиль, находившийся у ворот военной базы за несколько секунд до расстрела солдат. Убийство Квинси и Аземкара было первым убийством британских военнослужащих в Северной Ирландии за последние 12 лет. Это преступление и последовавший за ним арест Колина Даффи вызвали широкий резонанс в Ольстере. В Белфасте прошли демонстрации как в защиту Даффи, так и в поддержку мирного процесса. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. 2 боевика убиты. В Анапе, Краснодарский край, проходят выборы мэра города. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта соберут подписи под требованием отставки правительства. Корабли российского флота продолжат патрулирование Аденского залива для защиты от нападений пиратов у берегов Сомали. В Черногории сегодня проходят досрочные парламентские выборы. В Дубае в субботу был застрелен выходец из Чечни. Президент США Барак Обама объявил о планах созыва в Вашингтоне международного форума по проблемам энергетики и климата. В Турции проходят выборы в местные органы власти. Сегодня 5-я годовщина вступления в НАТО 3 бывших советских республик и 4 восточноевропейских стран. На востоке Афганистана при взрыве 3 бойца афганского спецназа погибли и 4 были ранены. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня на Радио Свобода гость программы «Лицом к лицу» заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по науке и наукоемким технологиям, координатор социально-консервативного клуба Игорь Игошин. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший президент Чехии, известный писатель, драматург и диссидент Вацлав Гавел посетил новое здание штаб-квартиры «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» в пражском Хагиборе. У «Свободы» с Гавелом особое отношение. 14 лет назад, в 1995 году, радио переехало из Мюнхена в Прагу именно по приглашению тогдашнего чешского президента. Вацлав Гавел всегда подчеркивал, что «Свобода. Свободная Европа» была для него важнейшим источником информации и подспорьем в борьбе с коммунистическим режимом. Гавел известен во всем мире как политик, правозащитник и литератор. Общественный авторитет его чрезвычайно велик. И поэтому визит бывшего чешского президента в штаб-квартиру «Свободы» столь символически важен. Обозреватель и многолетний сотрудник нашего радио Ефим Фиштейн побывал на встрече с Вацлавом Гавелом и поделился своими впечатлениями с нашим коллегом Кириллом Кобри.
Ефим, Вацлав Гавел – это такая же сейчас часть истории «Радио Свобода», «Свободная Европа», как и любой самый выдающийся из сотрудников нашего радио. Давайте поговорим прежде всего о том, во-первых, какую роль сыграло радио в деятельности Гавела-диссидента, и, во-вторых, какую роль сыграла деятельность Вацлава Гавела-президента в истории радио.
Роль радио в жизни Вацлава Гавела была достаточно большой. Он сам неоднократно это подчеркивал на своем сегодняшнем выступлении. Во-первых, он был одним из первых чешских литераторов, тогда еще не вполне оппозиционных, речь шла о 68-м годе, когда он приехал впервые в Мюнхен на постановку своей пьесы и первым из чехов посетил здание «Свободной Европы» «Радио Свобода», тогда в английском саду, и дал, может быть, одно из первых интервью. Во-вторых, когда он уже был диссидентом, а в Чехословакии царила нормализация, он одним из первых открыто признал связь со «Свободной Европой», не боялся сообщать и передавать документы «Свободной Европе», не боялся открыто признавать свое сотрудничество с этой радиостанцией, тогда запрещенной.
Я вас на секундочку перебью, я уточню для слушателей, что нормализация называют период в чехословацкой истории после подавления пражской весны 68-го года до 89-го, собственно говоря.
Совершенно верно. Что же касается его роли, роли бывшего чешского президента Вацлава Гавела в истории «Свободной Европы», то и она немаловажна. Не только потому, что он был постоянным, хотя и не штатным сотрудником радиостанции, но и потому, что он высоко ценил роль «Свободной Европы» в деле установления демократии в Центральной Европе и пригласил эту радиостанцию в Прагу, предоставив ей достаточно льготные условия. В частности, предложил ей занять здание бывшего федерального собрания чехословацкого парламента, которое к этому моменту пустовало. То есть эта связь, которая продолжается всю жизнь Вацлава Гавела и практически всю историю «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Иными словами, есть известный символизм. Вацлав Гавел пригласил нас в здание бывшего парламента чехословацкого. И сейчас, когда штаб-квартира радио переезжает в здание в Хагиборе, это тоже в Праге, в район Праги, Вацлав Гавел приехал туда.
Несомненно, он и сам подчеркнул необычность этой ситуации. Ведь когда он начинал свое сотрудничество с «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», радиостанция была запрещенной в коммунистической Чехословакии, поэтому он сам видит глубокий символизм в том, что сейчас не только радио находится в Праге, но и получила возможность построить новое здание, специализированное здание для нужд радиостанции, что является свидетельством того, что, может быть, и после жизни бывшего чехословацкого президента, и после жизни сотрудников радио, оно будет по-прежнему существовать и выполнять свою миссию, которая далеко не кончена.
Вы знаете, есть еще один политический вопрос, касающийся, собственно, чешской политики и чешской, может быть, внешней политики. Дело в том, что вот этот визит Вацлава Гавела, безусловно, он планировался значительно значительно раньше, но тем не менее он совпал с таким странным периодом в чешско-американских отношениях. Я имею в виду недавнее скандальное высказывание уже теперь исполняющего обязанности чешского премьер-министра Мирка Тополанека о экономической политике Барака Обамы. Мы не будем сейчас обсуждать, естественно, содержание всего этого, но он назвал это «дорогой в ад» в не очень точном переводе, там нюансы кое-какие уходят при этом переводе, но тем не менее, это был жест со стороны Гавела компенсации?
Нисколько. Как писал Wall Street Journal, только настоящие друзья могут сказать неприятные правды, поэтому Чехия проявила себя как настоящий друг, скажем, в отличие от Испании, которая, никого не предупредив, вывела свои войска сначала из Ирака и из Косово, или сообщила о выведении своих войск. То есть Мирек Тополанек высказал общее отношение Европейского Союза, высказал, собственно говоря, декларацию, принятую на последнем брюссельском саммите, где меры Барака Обамы были сочтены крайне неудачными. Поэтому здесь нет никакого оскорбления. А Вацлав Гавел подчеркнул, наоборот, что уход в отставку правительства не означает ни успеха или конца председательства Чехии. Наоборот, он считает, что это председательство исключительно успешно. Кстати говоря, Вацлав Гавел практически по всем позициям согласен с нынешним премьером в его конфликте с нынешним президентом страны и практически поддерживает уходящего премьера. Так что в данном случае нельзя было ожидать от Вацлава Гавела какой-то критики в адрес уходящего правительства.
С обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Далее в программе «Свобода» в полдень исторический календарь на будущую неделю, подготовленный Леонидом Гержоем.
«29 марта 1936 года начался арктический перелет героя Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова по маршруту «Москва, земля Франца Иосифа, Москва». Полет был пробно-разведывательным. Водопьянов уже прославился участием в спасении челюскинцев. Теперь он подготавливал экспедицию Папанина, которая должна была основать полярную станцию «Северный полюс-1». Авиазвено под командованием Водопьянова состояло из двух одномоторных самолетов-разведчиков Р-5. В перелете выяснялась возможность посадок машин на льдины, астрономической ориентации, изучалась работа магнитных компасов в высоких широтах. Перед возвращением назад оба самолета сломались. Летчики из двух смогли соорудить один и благополучно добрались до Москвы.
30 марта 1814 года части союзнических войск России, Пруссии, Австрии и Великобритании вступили в Париж. Бывший французский министр иностранных дел Тейлеран создал временное правительство, которое объявило о низложении Наполеона. Несмотря на отдельные удачи, Наполеон не одержал решающей победы в этой кампании. Против 350 тысяч солдат-союзников Наполеон смог выставить лишь 120-тысячную армию. Отрекшись от престола, Наполеон сохранил титул императора и получил во владение остров Эльбу в Средиземном море. Впрочем, и там он не провел много времени, попытавшись в 1815 году вернуть себе власть.
31 марта 1943 года на Бродвее с большим успехом прошла премьера спектакля Ричарда Роджерса и Оскара Хэмерстайна «Оклахома». Этот день принято считать датой рождения нового жанра – мюзикла. Новацией было то, что спектакль представлял собой единое целое. В нем не было вставных, дивертисментных, вокальных и танцевальных номеров. В следующем году спектакль получил Пулитцеровскую премию. Мюзикл «Оклахома» не сходил с бродвейской сцены более 5 лет. В 1953 году штат Оклахома объявил песню из этого спектакля своим официальным гимном.
Апреля 1873 года родился великий русский композитор и пианист Сергей Рахманинов.
2 апреля 1941 года деятель индийского национально-освободительного движения Субхас Чандра Бос прибыл в Берлин. Он тайно покинул Индию, где британские власти посадили его под домашний арест. Через Кабул, а затем Ташкент и Москву, эмигрант прибыл в Европу. В Германии Бос встретился с Гитлером. Бос считал, что новая мировая война даст Индии шанс обрести независимость. Фюрер разрешил Боссу сформировать из индийских военнопленных индийский легион в 3000 человек. Его планировалось использовать, когда вермахт приблизится к индийской границе, а также вести антибританскую пропаганду по радио и издавать газету. Босс погиб при невыясненных обстоятельствах в 1945 году.
3 апреля 1835 года родился Петр Сабуров, российский дипломат и государственный деятель. Он сыграл важную роль в предотвращении назревавшего столкновения между Россией и Германией в начале 80-х годов XIX столетия. В то время Сабуров занимал пост российского посла в Берлине. Его книга «Моя берлинская миссия», разрешенная к напечатанию Александром III лишь в 30 экземплярах, раздавалась по личному указанию императора. После 1917 года Сабуров обратился к изучению финансов французской революции с целью найти в ней указания для преодоления экономического тупика, в котором оказалась Советская Россия. Сабуров собрал и завещал Эрмитажу богатую коллекцию древних фресок и мозаик.
4 апреля 1918 года власти Франции, несмотря на немецкие обстрелы и бомбежки Парижа, разрешили проводить в городе утренние киносеансы. Фильмы отменялись только в том случае, если артобстрел начинался до представления. Если же тревога поднималась во время показа, то залы эвакуировались в обычном порядке. Даже под бомбами парижане не отказывались от кино. Демонстрации фильмов не прекращались с 1 февраля, даты первой немецкой атаки. Владельцы кинозалов приготовили специальные кадры, предупреждающие зрителей о том, покидать им зал или оставаться на местах во время воздушной тревоги.
Исторический календарь Леонида Гержоя. Сегодня, в воскресенье, 29 марта, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича врач-психиатр, литературовед Юрий Фрейдин. Программа пройдет в записи. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет сообщение о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, очередь на женской бирже труда в Ростове-на-Дону, репортаж нашего корреспондента. Вы также услышите обзор американских еженедельников, рубрики «Ключевое слово и моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». 12:30 в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчеловецком районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. Два боевика убиты, среди военных потерь нет, сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы. В Анапе, Краснодарский край, сегодня избирает мэра города. Занимавший ранее этот пост Анатолий Пахомов по решению краевых властей с 20 января 2009 года переведен в Сочи, где исполняет обязанности мэра и баллотируется на этот пост от «Единой России». Партия «Яблоко» готова поддержать Бориса Немцова на выборах мэра Сочи, если он подпишет с ними совместное заявление демократической оппозиции. Такое решение принято на заседании бюро партии в субботу. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта проведут сбор подписей под требованием отставки правительства. Первые две подобные акции состоялись в Москве в пятницу и субботу. В Черногории проходят досрочные парламентские выборы. Последние опросы общественного мнения показывают, что коалиция «Европейская Черногория» во главе с премьер-министром Мило Джукановичем может выиграть очередной 4-летний мандат на власть. Из Владивостока в район Африканского Рога в воскресенье отправляются 4 корабля российского Тихоокеанского флота. Они продолжат патрулирование Аденского залива для защиты от пиратских нападений у берегов Сомали. Президент США Барак Обама объявил о планах созыва в Вашингтоне в конце апреля Международного экономического форума по проблемам энергетики и климата. приглашение, направленное лидерам 16 наиболее влиятельных в экономическом отношении государств. В Турции сегодня выборы в местные органы власти. По последним опросам, правящая в стране Исламская партия справедливости и развития имеет все шансы победить 81 провинции.
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания России. Согласно законопроекту, кандидатам от партии, не прошедшим 7-процентный барьер на выборах в Госдуму, предоставят места в Нижней Палате Российского Парламента. Если за список партии проголосовали 5-6% избирателей, то ей предлагается дать один депутатский мандат. Если 6-7%, то ей предлагается выделить 2 мандата, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Законопроект, получивший официальное название о представительстве малых партий, внес в Госдуму президент России Дмитрий Медведев. Согласно законопроекту, депутатские мандаты будут предоставлены кандидатам от политических партий, получивших на выборах в Госдуму 5-7% голосов избирателей. Глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин подчеркнул, что таким образом будет учитываться мнение примерно 5 миллионов россиян.
На предыдущих выборах в Государственную Думу общее число людей, которые проголосовали за те политические партии, которые не представлены в настоящее время в Государственной Думе, составило немногим более 5 миллионов человек. Это мнение должно учитываться. Должно не учитываться мнение при формах построения демократии только, собственно говоря, тех групп людей, которые отнесены или стремятся к маргинальным, к экстремистским группам людей, которые представлены достаточно небольшим набором людей.
Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх изложил суть президентского законопроекта.
Этим политическим партиям передаются депутатские мандаты. Это термин, как вы понимаете, это термин, отличающийся от термина, допущенный к распределению депутатских мандатов. И смысл в том, что действительно эта передача депутатских мандатов, она происходит до распределения. После того, как политические партии, если они будут таковые на следующих выборах, им будут переданы определенное количество мандатов, то к распределению, которое будет проводиться между партиями, набравшими более 7%, уже будет не 450 депутатских мандатов, а минус то количество, которое будет передано так называемым малым партиям. По сути дела, это один или два человека, два представителя от политической партии, они будут иметь весь набор прав, которые имеет фракция в Государственной Думе. Они будут иметь возможность предлагать кандидатов на те должности, которые будут избираться в Государственной Думе. Они будут иметь право выступать в Государственной Думе. Они будут иметь право на получение соответствующих материалов и документов. И они будут иметь право участвовать в Совете Государственной Думы. То есть, по сути дела, это будут такие микрофракции. Указанные депутаты Государственной Думы, они не могут не входить ни в одну из других фракций в Государственной Думе.
Законопроект имеет отношение к 7 политическим организациям, отметил Владимир Плигин.
В настоящее время в политической жизни Российской Федерации представлены 7 политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело». В стадии ликвидации находится партия «Социальной справедливости», СПС, «Гражданская сила». То есть это я просто о претендентах на возможное положение.
Это был Владимир Плигин. Сопредседатель Всероссийской политической партии «Правое дело» Георгий Буфт назвал законопроект о представительстве в Госдуме так называемых малых партий шагом вперед.
В связи с нынешним положением, по которому порог для малых партий представляет несколько завышенным, это несколько облегчит их позиционирование и участие в законодательной работе. Что касается того, что вот сразу не снизит до 5%, ну, таково решение было инициатором президента. Он не хочет отменять 7-процентный порог сразу после того, как он был введен. С другой стороны, у малых партий есть совершенно явная проблема. Это проблема и кадровая, и интеллектуальная, и позиционирование. В каком-то смысле осторожность здесь, она может быть оправдана, потому что, в общем, малая партия достаточно сложно набирает адекватное количество профессиональных законодательных кадров для полноценного участия в работе в парламенте, если она туда попадает. Поэтому пост потренируется 1-2 человека.
Некоторые критики утверждают, что это имитация демократии, эти люди ничего там не поменяют в Думе.
Вообще демократия или имитация, она не упирается в 5 или 7%. Проблема гораздо сложнее. То есть если вот что, если снизить сразу до 5%, что-то будет больше демократии, или там до 3% будет больше демократии, не факт. У нас была ситуация, когда 50 партий, которые участвовали в выборах, и в общем нельзя сказать, что все эти 50 партий, они были совершенно адекватны, конструктивны и вообще вменяемы. Поэтому тут нет прямой пропорции между там 3-7%, да, и количеством демократии. Проблема многих даже нынешних партий, которые представлены в Думе, она заключается в том, что они не могут найти собственное отличие позиционирования политического там от «Единой России». Не могут выставить адекватную платформу конкурентную, не могут представить адекватного количества работоспособных и вменяемых законодателей, которые могли бы вырабатывать качественные законы. Даже те, кто там представлен. Я сейчас не говорю о самой «Единой России»,
— говорил Георгий Бофт. Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник убежден, что законопроект может уже скоро разочаровать тех, кто его поддерживает.
Ну, потому что отдельными людьми дыры не заткнешь. Нельзя за счет того, что кого-то, как бы назначенного демократом или оппозицией, пристроив его в парламент, решить проблемы, которые стоят в обществе. Обществу нужны свободные выборы. Обществу нужна свободная политическая конкуренция. Российскому обществу нужно раскрепоститься, и власть должна делать все для этого возможное. Если власть этого делать не будет, то это большая беда будет для России. И в этом смысле я считаю, что этот законопроект формально, с точки зрения обертки, он направлен в русло либерализации, как принято говорить. Но с точки зрения содержания, конечно, он не даст ничего России нового. И в этом смысле он приведет только к новым разочарованиям, даже для тех, кто сегодня его поддерживает. В данном случае, я думаю, это вопрос такой, знаете, наркологического опьянения. Вкалывая себе вот этот закон, в виде наркотика, власть думает, что она что-то там обеспечивает с точки зрения гражданских свобод. Ну, это как и любой наркотик, я думаю, не являюсь потребителем, но думаю, что любой наркотик кончается тяжелой ломкой. Очень хотелось бы, чтобы эта ломка, которая коснется наших руководителей российских, не коснулась нашей страны. Вот в этом смысле это задача оппозиции.
Так считает лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Законопроект в первом чтении поддержали 349 депутатов. Против проголосовали 58 человек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио «Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Темы «Поссорится ли Медведев с Путиным» и «Виден ли свет в конце тоннеля рецессии» подготовила Елена Архипова.
Слухи о разногласиях между премьером Путиным и президентом Медведевым в последние недели звучат все громче. Правящий дуэт стремится продемонстрировать, что в кризисное время владеет ситуацией, и его участники стараются перещеголять друг друга. По мнению «Тайм», возможно, это вредит личным отношениям. Решение Кремля создать консультативную группу управленцев, чтобы помочь правительству справиться с кризисом, наблюдатели расценили как явный признак надвигающейся непогоды. По мнению экспертов-кремлинологов, Медведев намеревается заменить людей Путина, на которых многие возлагают вину за провальную экономическую политику. Своими сторонниками и тем самым создать себе политическую базу. Группа президента, уже прозванная «Золотой сотней», впоследствии увеличится до 1000 ведущих представителей органов власти, науки, образования и бизнеса. Но если взглянуть на список этих лиц, то станет понятно, что влияние Путина не слишком ослабело. Он назначил губернатором Псковской области сына своего близкого друга, что послужило поводом для обвинений в кумовстве. 2/3 так называемой «Золотой сотни» – чиновники регионального и федерального уровня и ведущие сотрудники принадлежащих государству компаний. Так что вряд ли они будут независимы от Путина. Слухи о расколе возрастают еще и потому, что сторонники Путина и Медведева постоянно конфликтуют. Возможно, масло в огонь добавляет и то, что Медведев в последнее время предпринимает, пусть даже и чисто символически, но шаги в направлении либерализации. Однако все это имеет смысл только в том случае, если Медведев решится на борьбу с Путиным.
Что происходит сейчас с американской экономикой? Начало роста или просто замедление спада? Этот вопрос обсуждает «Тайм». По мнению еженедельника, о каком-либо улучшении положения пока говорить не приходится. Но экономические показатели, обнародованные на минувшей неделе, дают основания предположить, что скорость движения под уклон замедлилась. Такие признаки обычно наблюдаются перед тем, как ситуация начинает меняться к лучшему. То, что сейчас происходит, Time называет началом начала конца грозной рецессии. Потребительский спрос и цены на недвижимость уже несколько месяцев назад прекратили свободное падение, но остальные отрасли экономики, в частности, корпоративный сектор, до сих пор в глубоком упадке. Иными словами, никто точно не знает, наступил ли долгожданный переломный момент. Но радует уже то, что о нем начали говорить.
2 апреля в Лондоне открывается саммит «Большой двадцатки», на котором лидеры индустриально развитых стран мира попытаются скоординировать действия по обузданию мирового экономического кризиса. На прошлой неделе в средствах информации обсуждался вопрос, каковы могут быть итоги этой встречи. Newsweek полагает, что не следует ожидать слишком многого от лондонских переговоров. Если 2 апреля будет объявлено хотя бы о нескольких совместных конкретных мерах по оздоровлению финансовой системы, то это уже станет хорошим результатом. Прежде всего, участники должны договориться об увеличении денежных ресурсов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Кроме того, главы государств должны согласиться на следующую встречу не позднее 3 июля текущего года, чтобы решение о координации действий не выглядело как фотография, сделанная на память о саммите. Но самая главная цель саммита – внушить деловым кругам и общественности надежду на то, что международное сотрудничество поможет разрешить сложившуюся ситуацию в обозримые сроки.
Вот уже несколько веков историки наблюдают за развитием кризисов международной банковской системы и приходят к единственному бесспорному выводу. Рано или поздно сбои в этой системе заканчиваются. Нет сомнений в том, что и сегодняшняя ситуация изменится к лучшему. Но, по мнению еженедельника Newsweek, не следует обольщаться оптимистическими прогнозами представителей администрации, которые предсказывают, что рост экономики возобновится уже во второй половине этого года. История банковских кризисов учат тому, что до нормализации положения еще очень далеко. Рецессия, последовавшая за финансовым кризисом, скорее всего, продлится намного дольше и принесет значительно больший ущерб, а возвращение к временам процветания займет не менее 4 лет. И при условии, что государственные инвестиции в экономику достигнут 8,5 триллионов долларов, а это половина национального дохода Соединенных Штатов. То же самое касается и остальных стран мира, вовлеченных в этот водоворот. После Великой депрессии 30-х годов прошлого века потребовалось целое десятилетие, чтобы достичь докризисного уровня развития экономики. Но сейчас политика, связанная с налогообложением и валютными операциями, действует намного эффективнее, чем раньше, и это приносит свои плоды. Не забывайте, ни один финансовый кризис не длился вечно, но относиться к предсказаниям скорого выхода из него надо с осторожностью, заключает Newsweek.
Обзор американских еженедельников к эфиру подготовила Елена Архипова. В Москве сейчас 12:45. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. 2 боевика убиты. В Анапе, Краснодарский край, проходят выборы мэра города. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта соберут подписи под требованием отставки правительства. Корабли российского флота продолжат патрулирование Аденского залива для защиты от нападений пиратов у берегов Сомали. В Черногории сегодня проходят досрочные парламентские выборы. В Дубае в субботу был застрелен выходец из Чечни. Президент США Барак Обама объявил о планах созыва в Вашингтоне международного форума по проблемам энергетики и климата. В Турции проходят выборы в местные органы власти. Сегодня 5-я годовщина вступления в НАТО 3 бывших советских республик и 4 восточноевропейских стран. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А программа «Свобода в полдень» продолжает еженедельная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели «зашуганы». Во вторник в эфире «Радио Свобода» Борис Немцов, который решил вступить в предвыборную борьбу за пост мэра Сочи, рассказывал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться.
В Сочи люди со мной встречаются в бункерах, в подполье. Все зашуганы, запуганы. Все журналисты предупреждены, что освещение кампании Немцова будет пресекаться. Будут отбираться там лицензии, закрываться каналы и так далее. Я предложил властям кубанским, давайте устроим дебаты. Давайте разберемся, что с Олимпиадой, что с Сочи, что с транспортом, что с экологией. Ответ ни в коем случае.
На первый взгляд кажется, слова «зашуганы» и «запуганы» обозначают одно и то же. Однако ощущение, что такое соседство, это не что иное, как масло масляное, не возникает. Уточнить, какова семантика слова «зашуганы», попросим профессора МГУ Владимира Иллистратова.
«Зашуганы» — это «отшугать». Это очень старое слово, которое, в общем-то, звук подражательный, конечно. Это простое звукоподражательное слово. Знаете, люди искали какие-то корни чуть ли не индоевропейские. Ну, оказалось, что это очень просто. Гонять птиц, и все. То есть шуга – это зашугать, ушугать и так далее. Это зафиксировано и далем, и всеми остальными. То есть это прозрачная такая этимология совершенно. Шугать – это гонять птиц, ворон и так далее.
То есть тут вот это шипение главное.
Да, это слово, кстати сказать, очень хорошее. Оно очень хорошо сработано. Шипящий плюс совершенно разные по происхождению гласные, совершенно разные по способу и месту образования согласные.
Вы имеете в виду, что чисто физиологически оно очень ловко произносится?
Да, оно очень хорошо произносится. Шугать слово с хорошей такой вот внутренней формой фонетической, разнообразие звуков.
Можем ли мы называть это слово «зашуганное», а также «шугать» и другие образования от него литературным словом? Или
нет,
все-таки
нет,
оно
нет.
Просторечное?
Нет, оно просторечное, конечно. Просторечное, диалектное.
То есть, вот, в отличие от «пугать», оно уместно, конечно, в разговорной речи, но в каком-нибудь более строгом тексте выглядело бы странно.
Конечно, это более сильное слово. «Шугать» — это сильнее, чем «пугать», явно совершенно, и более унизительное, что ли.
Сильнее, да?
Да, оно намного сильнее.
А, ну, собственно, как любое звукоподражание, они, в общем, поскольку употребляются в определенных контекстах, то являются и более эмоционально насыщенными, и запоминаются легче. Потому что если бы какой-нибудь политик употребил бы в своей речи любое другое звукоподражание, вроде «муму» или «кукареку», уж поверьте, эту бы цитату все подхватили.
Да. Ну, слово такое, которое будет жить, вот оно будет теплиться где-то там, но жить оно будет. Тем больше оно звучит периодически, и сейчас вот то, что оно прозвучало здесь в передаче, это, конечно, показатель того, что оно живучее.
Подчеркивает Владимир Иллистратов. При этом, если заглянуть в толковый словарь Даля, можно найти, должно быть, менее живучие, куда более редкие варианты с корнем «шуг». Но как же выразительны и не банальны такие примеры. «Вшугни голубей», «сшугни воробьев с вишни», «вышугни кур во двор», «отшугни их подальше», «отшугать коршуна», «пошугай птиц в саду», «перешугнула уток с плеса на плес», «нашугнул на меня, пришугнул ко мне тетеревей», «расшугал всех, ушугал далеко». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Рубрику «Моя неделя» подготовила Вероника Баде. Она беседует с издателем журнала «Искусство» Леонидом Лернером.
Неделя прошла, к сожалению, в больших трудах. Прежде всего, мне с трудом удалось вытащить жену и ребенка из Индии, которые не хотели никак оттуда возвращаться. Пришлось менять им билет 2 раза. Соответственно, приехали, и пришлось им адаптироваться к тяжелой московской жизни. Ребенка отдавать снова в сад. После индийского сада, конечно, это было тяжелее. Ну, вот это то, что касается семьи.
А что в журнале нового?
Мы пытаемся выживать, к сожалению. Утратили уже практически всякую поддержку со стороны наших бывших рекламодателей и спонсоров. Вот приходится, с одной стороны, самому зарабатывать деньги каким-то образом, а с другой стороны, пытаюсь, опять же, каким-то образом выбить какие-то долги, что в наше время уже почти невозможно. Но при этом с большим пониманием, что меня радует, относятся подписные агентства – нашим проблемам. Поскольку мы будем выпускать сдвоенный номер, никто с нас не требует возврата денег. Это очень радует. Но при этом появилось огромное количество авторов, добровольцев, которые, видимо, остались без работы в своих прежних изданиях. И все жаждут написать какие-то тексты для журнала искусства за небольшие деньги.
Ну что ж, это безусловно радует. А что касается содержания вот этого сдвоенного номера, который вы сейчас готовите, о чем вам хотелось бы тут упомянуть?
Будет очень интересный и большой номер, я думаю, где-то раза в полтора больше, чем обычно. Одной из главных тем будут художественные группы, которые существовали в нашей стране за последние, скажем, 100 лет. Сейчас мы пытаемся как-то эту тему разрабатывать, немножко копать вглубь, и понимаем, что она действительно очень сложная, поскольку далеко не все группы, в особенности в советское время, могли себя как-то институциализировать, были такими, в общем, расплывчатыми объединениями, без всяких программ, манифестаций и прочего. Но, тем не менее, очень интересные можно сделать выводы, и достаточно красочная такая получается панорама. Какие группы? Ну, московские и питерские в основном. То есть, такие группы, которые не были группами вот в нынешнем понимании, то есть, как, допустим, Орефьевцы в Петербурге или стерлиговцы в Москве, соответственно, Леонозовская группа, да, и огромное совершенно количество групп, которые возникли уже на волне перестройки. Мухоморы, чемпионы мира, новые художники, новая академия, Митьки.
Из культурных событий, происходящих в Москве, что-то привлекло ваше внимание? Выставки, что-то еще?
Ну, я думаю, что обязательно совершенно к просмотру это выставка в Пушкинском музее «Рисунок», да, потому что это событие из ряда вон выходящее. Я думаю, что тем, кто интересуется актуальным искусством, все-таки стоит посетить очень странную выставку в гараже. Но, опять же, посетить ее, наверное, не бездумно, а все-таки пытаться вникнуть, понять, что же такое вот это актуальное искусство, где здесь ложь, где правда, где здесь игра. И являются ли те художники, которые там представлены, на самом деле такими арт-манипуляторами. Ну, это выставка из коллекции Франсуа Пино. Это один из самых богатых людей и, соответственно, очень мощный коллекционер актуального искусства. Она проходит в арт-центре «Гараж». Вот, собственно, там представлено несколько десятков шедевров из коллекции Пино. Начиная там от Джеффа Кунса и заканчивая всякими другими арт-манипуляторами новейшего времени.
С издателем журнала «Искусство» Леонидом Лернером беседовала моя коллега Вероника Баде. В завершение программы «Свобода в полдень» репортаж из Ростова-на-Дону. На уходящей неделе местный городской центр занятости населения провел специализированную ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу женщин. Причем самая большая очередь из соискательниц выстроилась к представителям литейного завода, рассказывает Григорий Бочкарев.
Особой проблемой на Дону является женская безработица. Ее уровень по-прежнему остается выше среднероссийских показателей. На сегодняшний день в областном центре, по данным городского центра занятости населения, официально зарегистрировано 7347 безработных. 61% из них – это женщины. По мнению руководителя региональной общественной организации «Афина» Нины Курасовой, женщины страдают от безработицы больше мужчин, потому что...
Ну, они сталкиваются с дискриминацией двойной. Во-первых, это связано с тем, что они женщины. И надо сказать, что не только во времена кризиса, но и в обычные времена мы читаем объявления и видим, что требуется там молодой человек. Да? Надо сказать, что в свое время мы проводили такой мониторинг по газетным объявлениям. И в мирные времена, то есть когда не было никаких сложных обстоятельств экономических в стране, где-то порядка 65% объявлений требовались мужчины. То есть существует дискриминация по признаку пола. И второй момент, это касается в первую очередь женщин, конечно, это возрастная дискриминация. Женщина после 45 лет, скажем так, какое бы она образование ни имела, какой бы она ни имела опыт работы, в общем-то, она практически не конкурентоспособна на рынке труда. И сегодня, когда происходит сокращение, все эти вещи проявляются достаточно остро и наиболее остро. Потом можно сказать, что возникли проблемы и у молодежи. Безусловно, женщина, имеющая ребенка и ребенка болеющего, допустим, дошкольного возраста, ее не уволят напрямую в связи с тем, что у нее есть маленький ребенок, но создадут такие условия для работы, что она сама добровольно уйдет с работы. И останется другой человек мужского пола, у которого нет маленьких детей и который не будет сидеть с детьми, когда они болеют дома.
Женщины, первыми столкнувшиеся с безработицей, судя по всему, первыми же и научились активно искать для себя новую работу и быстрее в условиях структурной перестройки предприятий занимать новые рабочие места. Экономист Людмила Савченко совсем недавно сменила предыдущее место работы на новое, как ей показалось, более интересное и перспективное.
Реально, да, вот по той же газете что? Ну, вот продавец-кассир, работу найти еще можно. Вот тут, кстати, требуется повар, пожалуйста, требуется посудомойка, посудомойщица, скорее даже правильно сказать, и зарплата, так сказать, более-менее какая-то. То есть тому, кто хочет что-то найти, я уверена, что даже вот в самые такие вот кризисные времена, в самые такие непонятные времена, все равно... При желании, при четкой поставленной цели, когда ты знаешь, что да, вот твоя задача зарабатывать деньги в таких-то пределах. Ты можешь это. Реально. Обязательно нужно себя реально уметь оценить. Это тоже очень важный момент. Не умеешь сам, ну, тогда опять же и обращайся к каким-то специалистам. Полно психологических каких-то центров, где тебе подскажут, в какое-то направление можешь пойти, где у тебя там какие-то данные на что-то, про что-то. Искать.
В специализированной ярмарке вакансий для безработных женщин смогли принять участие все ищущие работу жительницы Ростова-на-Дону. Их пришло около 400 человек, самого разного возраста. Было много хорошо одетых девушек, среди соискательниц можно было увидеть даже молодых мам с детьми. Специалисты службы занятости провели, в частности, консультации для тех, кто не может работать по причине ухода за детьми-инвалидами. Рассказали о ситуации на рынке труда, давали разъяснения по трудовому законодательству, советовали, как обучиться востребованным профессиям. В ярмарке приняли участие 22 работодателя, в том числе фирмы, выпускающие бытовую технику, страховые компании и торговые предприятия. Требования у работодателей были самыми разными, но в первую очередь все обращали внимание на образование и опыт работы. В частности, литейному заводу требовались модельщицы, совсем не от слова «модель», сверловщицы, кладовщицы, операторы линии дозирования и даже слесари механосборочных работ. Несмотря на мужественность вакансий, к этому работодателю выстроилась большая очередь. Что, впрочем, абсолютно не удивило правозащитницу Нину Курасову.
Что, ну, нормально, естественно, потому что, наверное, там самый высокий зарплат. Женщина-то, если она является единственным кормильцем, естественно, будет искать работу, которая позволит ей кормить своих детей. Это нормально.
К сожалению, безработица на Дону наиболее сильно бьет по квалифицированным кадрам. Как свидетельствует практика, среди тех, кто ищет работу, больше всего лиц с высшим и средним специальным образованием. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Экономический кризис глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» сегодня, воскресенье, 29 марта. В гостях у Радио Свобода заведующий отделом доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера в 2 часа ночи. Ведет ее Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Олег Львов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В тексте декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике
Число
газа.
Число активистов партии, арестованных, возросло с 8 до 12.
Мы уже неоднократно отмечали подтасовки и угрозы во время избирательной кампании.
Телеканал «АВАС» будет вести круглосуточное вещание на 6 языках.
Однажды мы представим новую форму транспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио.